Наконец-то! Так написал один мой подписчик под постом об этом стриме. И тоже могу повторить вслед за ним. Наконец-то, почти спустя месяц после многочисленных праздников и других перерывов, я могу сказать, друзья, товарищи, господа, здравствуйте. Могу сказать, что меня зовут Андрей Захаров. И могу еще раз сказать, что вы на канале Insider Life. И это стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о исследованиях. Как угодно. По-разному бывает. И вы знаете, я тут читал лекцию в Свободном университете. Это публичная информация, поэтому можно сказать. Там есть курс по журналистике расследований. И вдруг понял, что мне стало совсем легко, чем еще пару лет назад, приводить разные примеры. Ну, потому что эти примеры я черпаю из стримов. И вот буквально почти каждый раз говорю, мы об этом говорили на стриме, мы это обсуждали на стриме. И даже речь не идет о том... как про что находят журналисты, а скорее как находят, как ищут темы, как ищут фактуру, как ее перепроверяют. В общем, понял, что стримы таким образом мне тоже помогает. И сегодня моих обоих гостей буду спрашивать, как они нашли эти темы, потому что буквально сам же потом на лекции это рассказывал, как мои гости на стриме находят темы, и думаю, что зрителям тоже интересно это. Ну и плюс, сегодня я специально формировал так блок тем, чтобы немножко отойти от... изматывающей внешней повестки. Речь идет про постоянные новости про Гренландию Трампа. Новостей много, понятно, мало, но война с Украиной продолжается. Страшная война, которая приводит к тому, что Украина замерзает буквально в смысле этого слова. И сегодня будем поговорим о том, как российская армия продолжает вербовать все новое пышное мясо. Здесь оба мои гости открыли, мне кажется, нашли фантастические истории. Георгий Чентимиров из Barents Observer нашел, так сказать, оказывается, что российские вербовщики, которые вот там буквально недавно были новости, больных вербуют, бездомных, ну, иностранцев вообще давно уже. Теперь еще вербуют тех, кто просто напился, даже, судя по всему, не алкоголиков. И пока человек пьяный, он подписывает буквально, как не знаю, где-то в 18 веке подписывает, значит, контракт, потом уже соскочить не можешь. И поговорю с Георгием про эти истории, как он их нашел, собственно. А потом Катя Красоткина из «Звёрстки». Там вообще почти что сюжет кино о том, как россиянин убежал из воинской части со срочной службы 20 лет назад, 20 лет жил под чужим паспортом, и по камерам его нашли, и он оказался на фронте. Вопросы мне, гостям, вы можете задавать в телеграм-канале Захаров. Там есть, помимо сообщений, наконец-то, давно ждал стрима, возможность задать вопрос под постом, посвященным этому стриму. Если заранее уверены, вот так вот, после перерыва, что, значит, все пойдет хорошо, и стрим будет интересный, поставьте лайк. Нет, придержите его до конца. В конце стрима, по традиции, дам рекомендации на материалы, которые вышли за последнее время. Я объясню, почему мы не выходили на прошлой неделе. В прошлом году Георгий Чентимиров из Barents Observer дебютировал у меня на стриме. Мы говорили в натуральном смысле про слово «жопа», которое, значит, теперь в России, согласно новому толковому словарю, вроде как нельзя публично произносить. Теперь совершенно противоположная тема. Страшная, одновременно какая-то историческая, ну, потому что я не зря вспомню там то ли Средневековье, то ли 18 век. Как в России людей, которые напиваются, вербуют на фронт и отправляют на убой. Георгий, приветствую тебя на стриме.
Привет, привет.
Ну, я вначале пообещал, что, наверное, из того, из Кати разговор начну с вопроса, как эти темы обнаружили, а потом уже поговорим о сути. Как ты вообще узнал про то, что теперь есть такая практика новая? Расскажи, пожалуйста.
К сожалению, вынужден начать с такого дисклеймера. Дело в том, что мое медиа объявлено нежелательной организацией в России, и, соответственно, любой наш герой, любой наш спикер рискует подвергнуться преследованию, и это вынуждает меня на твой вопрос отвечать прям максимально обтекаемо, чего, наверное, не хотелось бы, но таковы наши реальности. Это тоже вопрос не в моих рисках, а в рисках людей, которые находятся в России, с которыми я беседовал. Ну, если коротко, текст у меня состоит из нескольких историй. Одна история такая самая объемная, она в центре. Это история про человека, который уехал к другу встретиться в соседнюю деревню, а там его напоили вербовщики буквально, и вот он уехал на войну, и менее чем, чуть-чуть больше, чем через месяц скорее всего, был убит, но, в общем, официально пропал без вести. Вот эта история, она пришла ко мне через третьи руки. Сестра этого мужчины очень хотела придать огласке этот случай. Связалась там с одним человеком, с другим, потом какие-то журналисты, и вот в конце концов история дошла до меня. Я поговорил с сестрой и с женой этого мужчины. Значит, что касается других историй, там тоже они приходили какими-то разными способами. Когда я понял, что это не единичный случай, я связался с одной правозащитницей, которая до сих пор находится в России, помогает в том числе людям, ну, скажем так, уклониться от воинской службы, там, помогает добровольцам, которые уже не хотят больше воевать, а, оказывается, не могут расторгнуть контракт. И она рассказала мне тоже несколько историй. Одна из историй, которая фигурирует в моем тексте, вот о ней можно сказать отдельно, она была опубликована в соцсетях, в паблике города Сегежа, это в Карелии. И женщина рассказала о том, как ее отца, вот по ее словам, буквально похитили. Он сидел на крылечке, курил. Пришли какие-то люди, сказали, что нужно в полицию сходить на 20 минут поговорить. Значит, мужичок этот взял свой паспорт, даже телефон не взял, телефон дома оставил. И исчез. И его разыскивали. В конце концов выяснили, что человек этот уже едет в часть. А человек этот, судя по словам, скажем так, моего источника, он, ну, неблагополучный. И момент, когда к нему приходили якобы из полиции, он был пьян. И это вот тоже один из эпизодов таких страшных, когда на фронт отправляют людей, совершенно туда не собирающихся никаким местом. Вот эта история... Да, эта история была опубликована ВКонтакте, в местном паблике. Вот. Ничего такого сверхъестественного.
Окей, я спрошу по конкретной истории, но знаешь, у меня вот пока я читал вопрос. Это люди, которые, ну, в смысле, условно там, опустившись на социальное дно алкоголики, люди, которые просто вот ты выпил, и выпив, ты, значит, теряешь... Я почему-то, мне вспоминается, по-моему, Ломоносова так где-то в Германии завербовали по пьяни в свое время, когда он в Германии был, если не ошибаюсь, я не перепроверял. Вот. То есть это условно, как, знаешь, тренд там, бездомные, повторю, да, какие-то, ну, совсем люди, которым некуда больше идти, это последняя там надежда условно, или просто пользуются их, условно говоря, невменяемым состоянием?
Обе версии верные. Значит, центральная история моего текста, она про человека, которого не назовешь, скажем так, неблагополучным. Он предприниматель, или был предприниматель, я не знаю, в каком времени о нем говорить. Он предприниматель, жил, работал в своей деревне, имел, значит, пилораму, какие-то домики для туристов. У него была жена, двое детей, и он их, вообще-то, ну, кормил, содержал свою семью. У него была машина, на которой, собственно, он вот поехал к своему приятелю, и которая так и осталась там припаркованная, когда его уже везли на сборный пункт. То есть это человек вполне себе, ну, не знаю, респектабельный, социально активный. И его буквально напоили. То есть вот эти военные, которые... Это все со слов очевидцев, но я этой истории верю, потому что я, во-первых, разговаривал с двумя людьми, и они, скажем так, близко пытались понять вообще, что произошло с их родным человеком. Поэтому, в общем, я думаю, что много деталей, которые так бьются друг с другом. Вот, то есть натурально приехали, вот мужики стояли, курили на улице, вот, значит, подъехала машина, вышли какие-то военные, слово за слово, покурили, постояли, поболтали, куда-то ушли. Потом, значит, эти военные раз за водкой прибежали в магазин, в местный, два за водкой прибежали в местный магазин. И через несколько часов человек уже, значит, едет на сборный пункт, вот. А жена его в это время стоит, не знаю, там котлеты жарит, условно говоря, ждет его домой. То есть это вот момент Как бы это первая версия, да, которую ты озвучил. Вторая версия, да, действительно забирают людей неблагополучных. В моей статье перечислены несколько случаев, когда, ну, судя по всему, люди вот просто не очень хорошо понимают вообще, что с ними происходит. Если можно продолжить, я бы хотел сказать, что у меня в материале мне удалось поговорить с двумя работниками скорой помощи, которые рассказали мне, что скорую помощь регулярно вызывают на сборный пункт, и они оттуда забирают людей, находящихся в абстинентном синдроме. Что это такое? Это, значит, синдром отмены, вызванный резким прекращением потребления алкоголя. А абстинентный синдром не возникнет, если там, ты пил пару дней и потом перестал.
Перед отправкой на фронт, да? То есть если ты просто пил, потому что вот сейчас ты идешь на смерть, это другое, да?
Это другое, этого не будет. Нет, абстинентный синдром — это натурально у алкоголиков. Абстинентный синдром — это когда человек пьет месяцами. И терминальная стадия этого синдрома — это так называемая в народе белая горячка. Вообще это очень опасное состояние, в нем люди и умирают запросто. Это когда уже организм перестроен под потребление алкоголя. Если ты пил выходные или, не знаю, там новогодние праздники, у тебя не будет абстинентного синдрома. Абстинентный синдром означает, что человек хронический алкоголик. И вот они, этих людей, новобранцев, регулярно забирают со сборного пункта Минобороны, люди, которые находятся вот в этом состоянии, у которых там судороги, повышенная температура и прочее, прочее, прочее. То есть это хронический алкоголик. И вот там просто ждут отправки на фронт.
Пишут как раз в чате, что вспоминают не только там Ломоносова, но, например, на британский флот, я этого не знал. История стара как мир. На британский флот вербовал людей, выгребая их из пабов. Вот. Ну вот утром очухался такой человек, который, опять же, не алкоголик, да, то есть мы это ставим в стороне сейчас. Вот он напился, каким-то образом вербовщики, значит, ему подсунули бумажку, утром он просыпается и понимает, что не хочет на фронт. Пытался ли твой герой отказаться? И какие там последствия, если пытался?
Но их же очень хорошо так запугивают. Тут, конечно, может быть, нам с вами трудновато понять эту логику, потому что, когда тебе говорят, либо ты поедешь на войну, либо ты поедешь в тюрьму, ну, я бы, конечно, лично выбрал тюрьму. Но на людей, наверное, слово «тюрьма» как-то магическим образом действует, и конкретно мой герой, его так как бы застращали, сказали, что все, ты уже контрактник, ты уже военный, если ты сейчас, значит, соскочишь, то ты отправишься в колонию. И он такой, ну что ж, не в колонию же, ну поеду тогда, значит, воевать. Вроде никак и не хочу. В тексте у меня есть короткая история мужчины, который пил, сидел с другом, они пили, так, судя по всему, хорошо, от души, и решили поехать на войну, поддержать, я так полагаю, своих пацанов там или кого. А вот они, значит, приехали на войну, подписали контракт, приехали в военкомат, подписали контракт, мужчина этот, значит, очухался и вспомнил, что у него, оказывается, вообще беременная жена есть, и начал строчить ей сообщение, что вот как-то так, дорогая, получилось, что я уже и не хочу, а значит, я уже контракт вписал, и мне тут уголовным делом грозят. Так вот, между приездом в военкомат и отправкой вот этих вот первых сообщений прошло 1.5 часа. Ну, то есть человек приехал в военкомат пьяный, его там быстренько, я вообще не знаю, осматривали его, не осматривали, быстренько подписали с ним контракт, он успел осознать, испугаться, начать какие-то действия производить, там, пытаться с каким-то главным связаться, но, в общем, все это безуспешно. Эта история, скажем так, с высоким уровнем подтвержденности, она тоже у меня в тексте абсолютно анонимная, но у меня есть документы по ней. То есть 1.5 часа вот прошло между прибытием в военкомат и осознанием как бы масштабов ошибки. Но магическое слово «тюрьма» на людей так действует, что они, в общем, выбирают идти на фронт.
Но тогда вот хочу уточнить, эти вербовщики что? Вот, значит, в Британии ходили по пабам. Все никак. То, что если я правильно понимаю, вот у одного из героев это вообще маленький населенный пункт, это село, да? То есть что, они целенаправленно ищут, где мужики бухают, что ли? В надежде, что он бухой, значит, подмахнет что угодно? Как бы не просто приехали, где вы чего выгрести, а поехали, найдем бухающих. Вот как ты это понимаешь?
Я разговаривал с некоторыми людьми в рамках подготовки этого материала, и они рассказывают примерно вот одну и ту же историю о том, что натурально приезжают, значит, вербовщики в эти отдаленные деревни, натурально ходят по домам именно с целью найти людей, которые... бухают. Не потому, что они борются с алкоголизмом и стремятся искоренить пьющих в России, а просто потому, что их легче всего подписать их, некому защитить и так далее. Откровенно говоря, я сейчас постараюсь так очень осторожно высказаться, никого не хочу обидеть. В глухих деревнях совершенно разные люди живут, но, скажем так, шанс найти глубоко пьющего человека, приехав в маленькую деревню, довольно высок. Как мне кажется. Не то, чтобы я проводил исследования, но, в общем, мы понимаем, что люди в глубинке зачастую злоупотребляют алкоголем. Вот. И мои собеседники, они вот рассказывали, описывали, как это происходит. Более того, вот после того, как с главным героем моего текста случилась эта трагедия, что его завербовали по пьяной лавочке и отправили на фронт, и он там в первом же бою, судя по всему, погиб. Односельчане стали очень осторожно относиться к незнакомцам, и мне рассказали, что как раз в один из дней, уже после всего случившегося, в эту деревню тоже приехали вербовщики, и местный житель вышел и встретил на крыльцо с ножом. Люди не хотят ехать на войну и там умирать. По крайней мере, те, про кого мне рассказывали. Ну да, они прям ходят по домам.
Ну ты прям рассказываешь какую-то историю, не знаю, вот правда, то вспоминается еще, знаешь, как там рекрутов набирали. Но рекрута не было выбора, да? Здесь вот, так сказать, нужно деньгами прельстить его. Вот такой смесь капитализма и что-то средневекового. Просто, не знаю, специально искать пьющих людей, чтобы, не знаю, может, у них там с тобой водка есть, знаешь, чтобы поставить ему, напоить его и потом подсунуть контракт.
Не исключаю, что и есть, но вот, по крайней мере, в одном случае, да, мне рассказывали вот в этой центральной истории, что прям эти военные бегали, покупали водку в магазин.
Тут все равно я всегда, ты знаешь, всех спрашиваю про верификацию, да, потому что здесь же много на рассказах людей, вот, и там, ты сам начал с того, что вот жена одного из таким образом завербованных, да, она бегала по журналистам, то есть мы априори должны подвергать критике, да, вдруг человек... Все было совершенно иначе, добровольно пошел. Вот как ты верифицировал все эти рассказы, что действительно и тренд такой есть, да, и что действительно их в невменяемом состоянии на войну забрали?
По поводу верификации главной истории. Я понимаю, что у нас должна быть презумпция, скажем так, есть презумпция невиновности, у нас должна быть презумпция виновности, мы должны по умолчанию предполагать, что человек может нам солгать. Ну, я разговаривал с двумя родственницами этого завербованного, они обе говорили, что они с ним общались, и что он был очень пьян. В данном случае мог бы, наверное, пойти дальше, попытаться поговорить, например, с очевидцами, но я боялся, честно сказать, боялся сдианонить своих спикеров, потому что шут его знает, ты пойдешь говорить с очевидцами, а они, может быть, какие-нибудь сторонники Путина и пойдут и донос напишут. Поэтому я опирался на то, что мне сказали эти две женщины, сестра и жена. Значит, по другим историям у меня, например, есть кое-где документы, например, жалоба в военную прокуратуру, где человек рассказывает о том, как его обманом пытались тоже в состоянии опьянения завербовать. История про молодого человека, который приехал заключать контракт и через полтора часа осознал, что он совершил ошибку, она, значит, тоже есть у меня его жалоба в военную прокуратуру, полученная из очень хорошего, достоверного источника. История про вот этих вот новобранцев на сборном пункте. Я поговорил с двумя сотрудниками скорой помощи. Они работают в разных подразделениях скорой помощи. И даже не факт, что друг с другом знакомы. Но так или иначе, это два разных человека из двух разных подразделений одной и той же службы. То есть... предвижу критику, но вот что есть,
мне
есть.
Кажется, не, мне кажется, как раз все стандарты соблюдены, тем более вот я вижу в чате, пишут, что человек пишет, сюжет истории весьма реалистичен, мой знакомый уехал туда по похожему сценарию, об этом известно. То есть пишут, что у нас в провинции так и происходит. И знаешь, я в заключение добавлю, что вот ты упомянул, что там жена, да, одного из героев, она сунулась к одним журналистам, другим журналистам, и вот это такой... примета времени, что в итоге об истории ее мужа, которого так забрали, сказала нежелательная Barents Observer. Да? Видимо, местные испугались, судя по всему. Да?
Ну да, да. Сейчас, на четвертом году, к концу четвертого года, не только полномасштабной войны, но и полномасштабной цензуры и полномасштабных репрессий, конечно, даже, скажем так, люди... в честности которых и в совести которых я не сомневаюсь, они не берутся за такие темы, если они находятся в России.
Ну зачастую. Да, прям такая прям... Ты же сказал, прям примета времени. Я тут вот, зрители, которые давно смотрят стримы, знают, что мы много говорим о состоянии российской журналистики, прошу на это внимание обратить. Прям смотрите, да, то есть, казалось бы, ну, перегиб на месте, можно так это продать, да? Нет, нифига. И вот в итоге нежелательный Barents Observer об этом пишет в самой... в самом материале Георгия там много деталей, всем советую прочитать, и под ссылкой на этот стрим, и под у меня в телеграм-канале Захаров есть ссылка, Георгий Чентимиров, автор этого материала, спасибо тебе большое и за материал, и за разговор на стриме.
Спасибо огромное. Спасибо. До свидания.
Ну, я вначале уже вкратце рассказал следующую историю, которая меня, честно говоря, прям удивила, Катя Красоткина из Верски, потому что она, ну, выглядит как... ну, это, опять же, это такой какой-то симулякр, говорить как кино, ну, натурально как кино. То есть человек, который покинул воинскую часть как дезертир, в итоге оказался на фронте спустя 20 лет, благодаря камерам с распознаванием лиц. Ну, и детально об истории, и о том, как о ней Катя узнала, я с ней самой сейчас поговорю. Кать, привет!
Привет. Слышно меня?
Ты знаешь, да, слышно, да, все хорошо. Рад тебя видеть на стриме. Ты знаешь, я вначале рассказал, что я тут, значит, читал лекцию для студентов и понял, как много примеров на лекциях теперь у меня, значит, со стримов, потому что спрашиваю гостей о том, как они делают свои истории, и я не могу тебя не спросить, как ты вообще про нее узнала, ну, потому что это какая-то, знаешь, выглядит как прям находка для журналиста, если можно об этом рассказать.
Находка для шпиона. Да, я обнаружила, на самом деле, случайно эту историю в одном из приговоров как раз о дезертирстве. Ну, скажем так, был некоторый массив приговоров о дезертирстве, и именно этот выделялся, потому что, хотя он был, ну, человека приговорили к тюремному сроку за дезертирство в 2022 году, а преступление было совершено в 2003. Очень необычный разрыв во времени. И плюс в этом же приговоре было описано про фальшивый паспорт, про то, что человек скрывался, что он вышел на прогулку с собакой, и его там заметили камерой, то он отдал вот этот фальшивый паспорт во время, ну, даже не задержания изначально, а просто опроса полицейских, вот, и, ну, собственно, я нашла этого человека, его жену, она, правда, не согласилась со мной говорить, и человека, чьим паспортом мой герой пользовался.
Ну да, понял теперь, это прям внимательная работа с одинаковыми документами. Давай тогда расскажем саму историю, я заранее прошу прощения за этот жанр, потому что, естественно, мы всех отправим ее прочитать, да, но если можешь... как вообще человек стал дезертиром и как он 20 лет прожил? Потому что мне казалось, что это невозможно в наши времена прожить по чужим документам, а волна как оказалось.
Да, он сбежал в 2003 году пешком по снегу, как он рассказывает, из своей части в Подмосковье. Сам он родом из... Ну, в общем, он жил в Новосибирске, еще в разных городах, в Хабаровском крае, и поэтому он ходил по лесу, он сказал, что поэтому он смог вот так вот уйти, как-то сориентироваться. И потом, как бы вплоть до 22 года, до задержания, он жил в Подмосковье, в железнодорожном, в еще городе, в Москве, собственно, уже со своей гражданской женой. Он сбежал, потому что... Ну, на суде он говорил, что из-за... дедовщины каких-то там отношений, но мне он рассказал, что, ну, в целом это тоже неуставные отношения. Он сказал, что на него хотели повесить коррупционные преступления, которых он не совершал. Офицеры хотели его подставить, и он понял, что, ну, как бы надо спасаться бегством. И потом он работал на совершенно разных работах. Мне очень знала, что он работал в казино в Атриуме в Москве, пока оно не закрылось. И уже после казино он работал с камерами видеонаблюдения. Так.
Да, а я тебя слышу, Катя, все хорошо. Да-да, ты слышишь меня? Все, мы сейчас можешь перезайти по ссылке, сейчас я кину другую. Сейчас буквально, потому что он что-то тормозит, мы сейчас ссылку переделаем, и пока... О. Да, что-то немножко квакало, но мы можем Катю переподключить сейчас. Я, наверное, не сказал, я не спросил. Героя зовут Евгений. Вот, то есть он вполне себе, судя по всему, поговорил с Вёрской. Сейчас как раз Катю об этом спросим. Вот, и вы знаете, когда... опять же, маленькая кухня... Значит, как-то мы с Катей познакомились, когда я был ментором в одной программе для журналистов, и там была другая журналистка, наша коллега, и я очень хотел с ней сделать материал, похожий на то, что в итоге нашла Катя, про людей, которые... есть такие люди, которые говорят, я, значит, вышел, пошел за хлебом и вернулся через 20 лет. Вот. Такие случаи бывают, и мне всегда было интересно, как они живут. То есть они просто вот вышли за хлебом, а потом у них другая жизнь. Возможно, с другими документами. По крайней мере, про такие случаи я слышал. Мы очень внимательно такие случаи тогда искали, они смогли найти большое количество. И вот Кате повезло, да, она похожую вещь нашла. Да. Катя, слышишь меня? Вот. Да, сейчас, думаю, будет хорошо, да. Я сказал, что его зовут Евгений, и сказал, ты знаешь, что я всегда мечтал услышать про людей, которые так 20 лет прожили по другим документам. А где он документы добыл?
Он его купил у неустановленного лица. Причем этот документ был, ну, не украден, как бы настоящий Сергей Путря, под именем которого Евгений жил в том числе, оставил сумку с паспортом в электричке Москва-Железнодорожный и практически сразу заявил о пропаже, соответственно, он паспорт восстановил. А где-то в 2009 или в 2010 году Поляков купил этот документ, и еще Сергей Путря, владелец документа, рассказывал, что на этот паспорт была оформлена кредитная карта, и к нему приходили коллекторы, он вообще утверждает, что к нему приходил ОМОН, но это... Я вот не очень верю, и он не смог предоставить документы. Ну, короче, у него были проблемы именно с кредитной историей из-за утерянного паспорта. И сам мой герой Евгений, он говорит, что, возможно, до того, как он этот паспорт приобрел, уже на него были какие-то кредиты оформлены, то есть как будто это какая-то рабочая схема с документами. Вот. А еще в этот паспорт переклеили фотографию Евгения, то есть какой-то Франкенштейн получился.
То есть одновременно, значит, было два паспорта, по крайней мере, твой герой жил с паспортом Сергея Путри, но этот Путри еще продолжал существовать. И это как-то в наши времена, да, когда цифровизация позволила Евгению до 23-го существовать довольно нормально. То есть он жил без ограничений или какие-то ограничения накладывало на его жизнь все это?
Ну, он старался не попадаться полиции, как он говорит, если его кто-то там останавливал, получалось договориться. Вообще он старался не пить, не гулять, не ругаться матом, чтобы как раз снизить возможность взаимодействия какого-то с правоохранительной системой. Он особенно не выезжал куда-то за пределы Подмосковья. И, соответственно, когда он стал жить со своей гражданской женой, они не оформляли отношения официально, чтобы не взаимодействовать с системой. В какой-то момент... Он вообще был признан, в 2019 году он был признан умершим, то есть Евгений Поляков, такого человека не существовало несколько лет вообще. Вот. А Сергей Путря или разные другие его альтер-эго, которым он представлялся знакомыми, ну, прекрасно себя чувствовали. Прямо во время интервью он меня спросил, а вот вы часто пользуетесь своим паспортом? Я поняла, что особо нет. Действительно, если не ездить куда-то, не летать на самолете, может быть, это правда возможно. По крайней мере, было в 2010-е годы это возможно.
Ну, в итоге он попался. Как он попался? И он не знал, что есть камеры с распознаванием лиц, и что там может быть его карточка?
Конечно, он знал, что есть камеры с распознаванием лиц. Более того, как субподрядчик, он работал с системой камер видеонаблюдения в Москве. И когда я его об этом спрашивал, вообще не жалеет ли он, что он работал с тем, что, собственно говоря, его подставило. Он сказал, ну, зато система работает классно. Вот. Хотя бы когда-то она заработала. Он пошел гулять с собакой, на него среагировали камеры, и приехал наряд полиции к его дому. Но поначалу он объяснял, что камеры ошиблись. Действительно, довольно сложно было узнать человека по фотографии 19-летней давности, которая была в системе, по-видимому. Вот. Но тут такой человеческий фактор сыграл. Была рядом его гражданская жена, она занервничала и выдала всю ситуацию полиции. Тогда уже стали разбираться, его задержали. После этого уже он женился на ней официально и уехал в колонию.
То есть она испугалась, сказала правду, что он дезертир на самом деле, вот выдала его.
Да, причем чуть ли не жена единственная, кто знал его настоящую историю, потому что друзья, как он мне рассказал, узнали обо всем этом уже после суда.
Вот это человек. И он оказался на фронте. То есть он, значит, ушел из армии 20 лет назад, и в итоге оказался на фронте.
Да, я его тоже спрашивала об этом. Он объяснил... у него было несколько мотиваций. Первое — это денежное, заработать денег, потому что жена была без работы. Опять, все ради любви. Другая мотивация, что он хотел куда-то вырваться и не смотреть на эти пропитые рожи, которые были в колонии. При этом... Ему, на самом деле, сидеть осталось не так уж много. По УДО он мог бы вообще выйти через, там, не знаю, там по-разному можно считать, от полугода до года. Вот. Ну и в целом у него срок был небольшой, 2 года всего лишь, и он через 7 месяцев решил пойти на фронт. Он такую еще фразу сказал, что он человек азартный. Ну вот он и работал в казино, и даже играл в казино. Такая попытка, не пытка. Вот, но он был завербован в «Шторм-Зет», и в итоге денег у него заработать не особо получилось, потому что Минобороны открещивается от таких военных. Он не получил выплату за ранение, а снайпер ему прострелил руку. И, в общем, он остался без денег.
Интересно, да, в его истории, то есть, что он говорит, рассказывает о ней, да, то есть, что он как бы поговорил с тобой детально. Я так понимаю, что он тебе документы представил, да, какие-то, чтобы подтвердить свои слова. То есть он не стал... Как будто он гордится ей. Нет такого у тебя чувства, что он гордится такой жизнью?
Мне не кажется, что он гордится. Он долго не хотел давать интервью, я где-то месяц его уговаривала. Моя главная линия аргументации была в том, что у него действительно история похожа на какой-то роман, сериал. А он говорил, да ну, роман без хэппи-энда, кому нужна моя история, я был глупый в 19 лет, и в 40 лет, повелся на патриотические россказни. То есть в целом он в армию-то шел, понимая, что там его ждет, более-менее, помня еще свои отношения с командованием во время срочной службы. Короче, он не то чтобы какой-то патриот в розовых очках, вот, но... В итоге, не знаю, что сыграло, просто что я его долго уговаривала, или у меня еще был такой аргумент, что, окей, если вы думаете, что вы совершали глупости, давайте поделимся вашей историей, чтобы другие молодые люди или немолодые не делали таких глупостей или задумались о своих выборах. Вот, может быть, и это сыграло, но и как бы у него было много женского внимания, которого в тот момент, видимо, ему не хватало. И как-то он согласился.
Тут как раз в чате по поводу глупости пишут, как что за бред, дезертиста там вообще мог маленький срок получить, себе создал проблемы, и вообще странно, что не сняли ему, значит, эту судимость там. То есть нет ли, спрашивают, нет ли срока давности по этой статье.
Ну, это, наверное, скорее надо с юристами говорить. Ну, видимо, нет. А, ну, может быть, там то сыграло, что он как бы... отсутствовал, и у него длилось это преступление. То есть он знал, что он отсутствовал, но еще и вот этот паспорт поддельно использовал, чтобы скрыть свое другое преступление. Он мне вообще сказал, что в целом уже после того, как он жене раскрылся, он думал вообще о том, чтобы пойти и сдаться, потому что все-таки психологически вот эта вот двойная жизнь немножечко на него давила. И если бы он признался, то не было вот этого бы отягчающего обстоятельства, что его поймали, что он этот поддельный паспорт показал, но вот не сдался, и в итоге его поймали.
А вернусь к вопросу про верификацию, да, потому что у меня есть, вот, я читал, мне все время, блин, а вот как ты здесь проверил? Как-то, ну, потому что каждый раз следующий поворот, кажется, не может быть. В общем, как ты верифицировал все это, да, с помощью чего?
Ну, моя главная верификация была связана с как раз с приговором, где были имена, фамилии. Вообще там в приговоре не было его даты рождения, но было такое, что в таком-то году ему было 29 лет. Поэтому вот коллегам советую повнимательнее читать материалы приговоров. Там могут быть какие-то данные, которые, в общем-то, не очень бы хотели судебные представители, чтобы мы о них знали, но они там есть. Вот. Потом, ну, соответственно, пробив, он присылал документы о ранениях, там фотографии с простреленной рукой, с рентгеном, разные жалобы, чтобы ему как раз выплатили разные, ну, деньги, которые ему должны были выплачивать как от Министерства обороны. Вот, много фотографий я выкачала со страницы его жены из ВК, там даже они выкладывали, что они подали заявление в ЗАГС, кольца, в общем, там довольно большой архив, потом она страничку удалила, но я успела все это скачать.
Подожди, я перебью, а с его фото выкладывали, да, то есть не боялись выложить его фотографии, или там без фото его все время было?
Жена выкладывала фотографии вместе с ним, но я думаю, она не знала о том, что я буду писать статью и все скачаю, не знаю. Кстати, в связи с чем она удалила страницу, по-моему, это случилось еще до того, как я стала писать ему и ей.
Как раз по поводу, возвращаясь к поиску темы, можешь, нас смотрят часто молодые журналисты, пора выбор, как вот на такую историю найти журналисту? Вот, ну, потому что, правда, да, кажется невероятным, хотя, повторюсь, сейчас говоришь, он документ такой, действительно подтверждается. А какой-то совет дашь, кем ты хочешь найти такие же истории?
Ну, наверное, конкретно в этом случае мне повезло, что так получилось, что от моего коллеги, у меня был доступ к некоторым прочитать. Да? Наверное, в принципе, теоретически можно пойти на какой-нибудь сайт военного суда, если эти приговоры есть, почитать, чего там пишут, там может быть интересное. Ну и иногда подобные истории случаются, их можно узнать там из каких-то локальных пабликов, из комментариев ВКонтакте под какими-нибудь постами местных чиновников, вот с жалобами, да, что там не дают какое-нибудь пособие, а я вот такой-такой. Искать, спрашивать. У меня вот, например, у моей коллеги Юли Селиховой была история про другого дезертира, которому удалось сбежать. Насколько я знаю, это он вышел на нее. Вернее, он вел свой блог, и Юля ему написала, и очень долго ждала ответ. И потом он ей ответил, и она была единственной журналисткой, с которой он держал связь, доверял ей, и там буквально из леса искал связь, чтобы ей рассказать о том, где он. То есть можно какие-то искать блоги, написать человеку и просто ждать. Может быть, когда-нибудь он ответит. Но я тоже ждала долго, получается, и уговаривала.
Два замечания. Вот из чата пишут: с моим паспортом тоже чувак живет, кредитов набрал. Из Тинькофф банка его фотку мне присылали с переклеенной фоткой на паспорт. Вот, кстати, тоже вполне себе тема, да, как люди, как существуют люди с одинаковыми паспортами и с разными жизнями. Судя по всему, не единичный случай. И второе замечание, просто мое личное хотел сказать, что вот этот твой текст, он повторил один мой сон, который практически снится многим, кстати, мигрантам. И даже я читал, что очень многим, не только россиянам в смысле, есть исследования, что иммигрантам снится, что они вдруг возвращаются на родину, где авторитарный режим, и их преследуют. Это прям... Это и первая миграция снилась. У Набокова есть об этом рассказ. И вот во сне, так как я пишу про киберпанк, понимаешь, во сне часто меня находят по камерам, понимаешь? Я же в розыске, понимаешь? И вот, значит, я тут как бы пытаюсь жить в Москве, а по камерам меня находят. И вот, ну, буквально этот сон повторился, когда я читал, я прям читал текст, думаю, блин, это же как мой сон. Так что спасибо тебе большое за эти ощущения, спасибо тебе большое за беседу. И да, друзья, сам текст обязательно прочитайте. Вот, надеюсь, что когда-нибудь его экранизируют, это достойно того. Да, спасибо тебе, Катя. Да?
Можно момент? Да. У нас еще в верстке перезапускается YouTube-канал, вернее, уже перезапустился, и скоро еще история в видеоформате будет о моем герое. Так что подписывайтесь, следите в YouTube за нами.
Это заслуживает того. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Так, друзья, по традиции порекомендую, что еще можно посмотреть. Не знаю, говорил ли я здесь на стриме или нет, но была довольно громкая утечка по банковских вкладах. Да я даже сам что-то писал себе в канале с этой утечкой, она есть во многих агрегаторах. То есть за несколько лет проценты по банковским вкладам всех россиян, включая там Владимира Путина, Игоря Ивановича Сечина и всех остальных. Вот. И если вы видели во многих расследованиях, в том числе о которых у меня на стриме рассказывают гости, там, значит, фигурируют данные из этой утечки. Там, правда, вопрос, правильно ли, как считать размер вклада, потому что его считают по ставке средней, да, ну, то есть если, допустим, значит, там доходы, да, там в этой утечке доходы, например, 5 миллионов, значит, какой вклад? Ну, ты умножаешь на ставку примерную. Это немножко условно, но в целом правильно. И, в общем, важные истории сделали очень простую вещь, они взяли и посмотрели в этой утечке всех, собственно, известных россиян. Вот Миллера до Сечина, ну и, соответственно, составили рейтинг наших богатых вкладчиков. Там, получается, у них огромные, там, как у Сечина, Миллера, миллиардные вклады. Вот. Среди них, в том числе, есть пенсионеры. Достойная работа сделана, ну, буквально просто на простой утечке, которая доступна всем, это мог сделать любой. Но вопрос, да, придумать подход, это то, как раз придумывание подхода, то, о чем мы говорим на этом стриме. Если вам этот стрим нравится, конкретно этот, в целом, так сказать, готовы поддержать этот формат. Прошу вас поставить лайк, ну и, соответственно, дать предложение, контраргумент в комментариях под видео в телеграм-канале Захаров. И почему не было стрима на прошлой неделе? Потому что вроде как новогодние каникулы закончились, Либераха Захаров обещал, а дальше ничего не вышло. А потому что российские медиа в изгнании, они хоть и в изгнании, но живут по российскому календарю. И так как здесь мы говорим про чужую работу, да, в том, хотя, в смысле, моих коллег, то, собственно говоря, я решил, что надо немножко подождать, пока коллеги проснутся и начнут выпускать материалы. Так что объяснение прозаичное, но коллеги вроде проснулись, а значит, будет о чем поговорить на стриме «Прослушка» ровно через неделю. На этом пока. Счастливо.